Всем привет, с вами Радио Крым Реалии, и это дневное шоу, которое в прямом эфире вы можете слышать с понедельника по пятницу в 14.00 по крымскому времени. И сейчас в этом эфире мы поговорим о таких темах.
Все эвакуированные из китайского Уханя люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний, заявляет премьер-министр Украины.
Он снова говорит о Крыме. Буквально вчера, 20 февраля, прошло заседание на тему Крыма. Мы обсудим, что же там звучало, каким выводом пришли, на что это может повлиять.
А также поговорим о том, кто готов представить Украину на Евровидении.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
В студии для вас работают Катя Некречи и Сергей Макрушин, и мы начинаем этот эфир с новостей.
Но прежде напомним, что нас вы можете слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также вы можете оставлять комментарии под нашей трансляцией на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии.
Новости к этому часу. Все эвакуированные из китайского Уханя люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Речь идет об украинцах и иностранцах, которых доставили в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, в настоящее время эвакуированные в полной безопасности, однако в течение 14 дней они будут на обсервации в закрытом медцентре Национальной гвардии в Нових Санжарах.
Немає жодних підстав для паніки. Я тиждень назад спеціально їздив в Полтавську область для того, щоб особисто подивитися на те, як працює медична система в цій області. Я вважаю, що це один з найкращих регіонів з точки зору медичної системи, тому не випадково нами обраний цей об'єкт. Ситуація під контролем. Ми очікуємо, що можуть бути, звичайно, провокації, маніпуляції, але ми до цього готові.
20 февраля в Украину прилетел спецборт из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. Из Китая вернулись 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.
Жители поселка Новые Санжары протестовали против размещения там эвакуированных. Между правоохранителями и протестующими несколько раз происходили столкновения, во время которых пострадали 9 силовиков и один местный житель. За вчерашний день, то есть за 20 февраля, были задержаны 24 человека, которых сегодня отпустили. Далее комментарии местных жителей о панике в поселке.
Не проти допомоги їм. Да. Якби знайшли місце безпечне для інших людей, ну це ніякого протесту серед населення не викликало. Справа в тому, що на території військового санаторія там розташовуються приватні жилі будинки. І прямо і багатоповерхові, і так, ну, от приватна власність.
Нас ніхто не попередив, не запитав у людей, які тут проживають, чи є там умови. От коли ви побачите, там немає боксів, де можна розмістити людей. У нас 10 тисяч населення.
Знаєте, в чому? Паніка в тому, що мало інформації. Чому не вийти і розповісти людям? Оце єдина причина, розумієте?
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ситуация у санатория с эвакуированными из Китая гражданами в поселке Новые Санжары с утра 21 февраля остается спокойной. На месте событий уже нет бойцов Национальной гвардии, дороги больше не перекрыты, протестов у санатория нет.
Напомним, ранее пресс-служба Нацгвардии сообщила, что медицинский центр Новые Санжары полностью готов был принять эвакуированных из Уханя. Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. В центре есть 200 койко-мест. Сейчас центр находится на отдельной территории. Это такая официальная информация.
Министр здравоохранения Украины Заряна Скалецкая заявила о том, что паника в связи с эвакуацией из Китая была создана искусственно. Она привела в пример фейк о том, что в Украине обнаружены случаи заражения коронавирусом. Также министр здравоохранения приняла решение присоединиться к эвакуированным из Уханя и провести с ними в обсервации 14 дней, чтобы таким образом успокоить жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения приехавших из Китая людей возле их села. Цитата: «Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и других в стране», заявила Скалецкая.
Министр также отметил, что эвакуация и безопасные условия пребывания в обсервации были тщательно подготовлены, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые ранее эвакуировали граждан из Китая.
Украинка Анастасия Зинченко, которая которая отказалась от эвакуации из Уханя из-за невозможности взять с собой собаку, сообщила, что ей позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал продолжить работу над эвакуацией. В своем профиле в Инстаграме Зинченко опубликовала запись телефонного разговора.
Он вас там не оставит, это вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Вот. Мы обязательно найдем средства и способы. Я просто узнал недавно об этой проблеме, о том, что они побоялись почему-то брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко отвергнут из-за ситуации. Найдем способ, вас обязательно вернем.
Насколько я знаю СМИ об этой ситуации, что у собаки, у этой девушки нет всех документов, и поэтому китайская сторона не дала разрешения на то, чтобы девушка вместе с собакой выехала, и поэтому пока Анастасия Зинченко осталась в Китае.
К следующим новостям. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Келли Крафт призвала Россию допустить международных наблюдателей ОБСЕ и ООН на территорию аннексированного Крыма. Об этом посол США сказала во время дебатов на заседании Генассамблеи ООН о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
И далее процитирую госпожу Крафт. «Мы призываем Россию разрешить наблюдателям ОБСЕ и ООН иметь доступ по всей территории Украины, в том числе в Крыму, чтобы документировать реальность жизни на этих территориях». Конец цитаты.
При этом представитель России Василий Небензя заявил, что, цитата, «в Украине нет оккупированных территорий». На заседании Генассамблеи ООН, посвященному ситуации на оккупированных территориях Украины, выступил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он отметил, что Россия игнорирует требования Организации Объединенных Наций и нарушает права человека в Крыму.
Прозвучал призыв к Российской Федерации как оккупирующей державе вывести военные силы из Крыма и прекратить временную оккупацию украинской территории без промедления. Все эти требования Российская Федерация игнорирует. Нарушение прав человека и основных свобод оккупирующей державы продолжается в Крыму прежними темпами.
Также на заседании Генассамблеи ООН 8 европейских стран Северной Европы и Балтии выразили обеспокоенность ростом милитаризации России на аннексированном полуострове. Об этом заявил генеральный директор отдела политики МИД Эстонии Лембит Уойбо.
Я процитирую. «Милитаризация Крыма привела к росту нестабильности и в регионе Черного моря в целом, а также в Азовском море. Задержки, вызванные режимом инспекции в отношении судов Украины и третьих стран в Керченском проливе, существенно препятствуют свободе мореплавания и имеют негативные последствия для украинских портов в Азовском море, которые также в экономическом плане пострадали от конфликта.
И напомним, что Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
Крымско-татарский активист Заир Смедля получил предостережение от подконтрольной России прокуратуры Красногвардейского района о, цитата, «недопустимости экстремизма». Документ активист опубликовал в социальных сетях.
23 февраля – это день памяти жертв геноцида чеченского народа, ингушского народа. Это день памяти Номана Чевербиджихана Муфти. Это тот день, когда мы обычно собирались, проводили митинги, опять говорили о том, ситуации, которая есть в Крыму. А 26-е – это уже день борьбы крымско-татарского народа. Для того, чтобы не дать в эти дни проводить какие-то массовые мероприятия, для того, чтобы в мире не видели недовольство крымско-татарского народа теми процессами, которые сегодня происходят в Крыму, и выписываются такие предостережения.
Накануне ветерану крымско-татарского национального движения, сестре лидера крымских татар Мустафы Джемилева Диляре Сетвелиевой подконтрольной России прокуратура Бахчисарайского района также вручила аналогичное предостережение.
Подконтрольной России Киевский районный суд Симферополя арестовал на 2 месяца 2 подростков, которые, по версии следствия, готовили теракт в Керчи. Сообщается, что заседание проходило в закрытом режиме.
Родители подростков или их адвокаты пока публично не комментировали решение суда. Арестованных 2003 и 2004 года рождения подозревают в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи.
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова потребовала от российской коллегии Татьяны Москальковой проверить соблюдение прав задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Более 30 коров погибли от голода в одном из фермерских хозяйств Ленинского района Крыма. Об этом информагентству «Крым-Информ» сообщил подконтрольный России председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.
Цитата. «Погибли более 30 коров. С болезнью это не связано. Из-за засушливой осени не было сухостоя, дикорастущей травы, которую коровы могли бы потреблять в пищу. А предприниматель не заложил достаточное количество кормов», сообщил Валерий Иванов.
На месте гибели скота направлена специализированная техника для утилизации трупов и дезинфекции места их обнаружения. Там также работали ветеринары, собравшие пробы для проведения исследований в специализированных лабораториях. И, судя по официальному заявлению представителей российской власти Крыма, получается так, что коровы от голода, что ли, погибли.
Да.
Если у вас есть какая-то информация вообще, если вы там из Ленинского района, может быть, работаете там или как-то что-то слышали, вы можете поделиться информацией, что же там произошло. 8-800-10-06-926. Звоните к нам в эфир. А также можете писать на сайт Крым Реалии. Там есть форма обратной связи с редакцией. И можете, в общем-то, поделиться той информацией, которая у вас есть.
Министерство транспорта России сообщает, что в преддверии курортного сезона компания Grand Service Express открывает новые железнодорожные направления в аннексированный Крым по Керченскому мосту. В частности, запуск новых поездов запланирован перед майскими праздниками.
Информация об этом размещена на сайте подконтрольного России Минтранса Крыма. И далее цитата из сообщения. Поезда «Таврия» свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией. Начнется прямое сообщение между Москвой и Севастополем. Поезда «Мурманск-Симферополь», «Екатеринбург-Симферополь» и «Кисловодск-Симферополь» будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю. Конец цитаты.
В ведомстве также отметили, что билеты поступят в продажу 25 февраля.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
В центрах админуслуг Чангар и Каланчак на административной границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью за услугами по оформлению украинского заграничного паспорта обратились уже 100 человек. Это информация главы Херсонской областной городской администрации Юрия Гусева, который написал об этом в Фейсбуке.
Накануне региональные представители Офиса украинского омбудсмена во время мониторингового визита на КПВВ Каланчак отметили, что большинство услуг в центре предоставления административных услуг были недоступны.
А ранее крымчане раскритиковали работу открывшегося недавно центра предоставления этих админуслуг на Чангаре. Есть группа в Фейсбуке, которая называется «Чангар Чаплынка Каланчак». И вот по словам некоторых участников этой группы, одного человека в центре админуслуг обслуживают более часа, а в качестве альтернативы предлагают поехать в центр админуслуг в Новотроицкое, где якобы это делают быстрее.
Напомним, что сервисные зоны были открыты 19 декабря 2019 года.
Радио Крым. Реалии. Отдыхай вместе с нами.
И занимайтесь спортом вместе с нами или, как минимум, следите за новостями спорта, за которыми периодически следим и мы с Сергеем Макрушиным.
Донецкий «Шахтер» обыграл португальскую «Бенфику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 2-1, сообщает Радио Свобода. В составе «Горняков» забивали Алан Патрик и Виктор Коваленко. За «Бенфику» с пенальти отличился Пицци. Матч проходил на стадионе «Металлист» в Харькове. Вторая встреча команд состоится в Лиссабоне 27 февраля.
20 февраля состоялось еще 15 матчей. Это 1/16 финала Лиги Европы. Финал Лиги Европы состоится 27 мая нынешнего года в Польше, в Гданьске. И, в общем-то, если вы следите за футболом, то можете также отписаться, не знаю, как-то в комментариях, за какую команду болеете. Напомню, что комментарии у нас в прямом режиме под трансляциями есть на канале Крым Реалии в Ютьюбе. А если вы наш слушатель исключительно по радио, если вы нас слушаете только на 648 АМ и только в Крыму, вы можете дозвониться к нам по номеру 8-800-10-06-926. Есть еще, в общем-то, у нас звонки бывают из соседней России. Очевидно, что оттуда также по этому номеру можно дозвониться без проблем. Поэтому ждем ваши звоночки, тем более, что дальше в эфире мы поговорим о теме Крыма в ООН, что происходило на заседании Генассамблеи 20 февраля. Поговорим с экспертами, проанализируем. Поэтому если вам есть что сказать, также ждем вас, ваши голоса в эфире 8-800-10-06-926.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо.
Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Катя Некречия. И далее в нашем эфире мы поговорим о такой теме, которую мы назвали «Крым в ООН» и, собственно, почему мы об этом говорим. Дело в том, что 20 февраля в Нью-Йорке прошло заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Заседание проходило по инициативе Украины, и обсуждалась такая тема — ситуация на оккупированных территориях Украины. Вадим Пристайко заявил, что Россия игнорирует требования Организации Объединенных Наций и нарушает права человека в аннексированном Крыму. И отметил, что ранее Генассамблея ООН выражала обеспокоенность в связи с милитаризацией Крыма. Также в одной из последних резолюций, принятых организацией, Россию призвали вывести своих военных с территории полуострова. И, собственно, конечно же, само заседание длилось несколько часов, но мы с вами постараемся обсудить главное, что там звучало. Для начала предлагаю послушать министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Оккупация Крыма привела к еще одной форме дискриминации, нарушения прав человека. И здесь я имею в виду бедственное положение мусульман, крымских татар, а также православных украинской церкви на оккупированных территориях. Мы считаем, что вопрос религиозных свобод также дополнительно должен рассматриваться ассамблеей и приветствуем соответствующие инициативы партнеров. Господин председатель, Российская Федерация делает все для того, чтобы легитимизировать незаконную оккупацию Крыма. Проводились там незаконные выборы, направили своих эмиссаров незаконно и вызванных в Крыму на международные форумы. Наказанию подвергаются местные жители, которые, напоминаю, должны пользоваться защитой Женевских конвенций.
Я отмечу, что это синхронный перевод, да, потому что Вадим Пристайко говорил на английском языке. Вот это вот синхронный перевод, который, кстати, звучал на канале «Крым Реалии» в Ютьюбе во время прямой трансляции этого заседания ООН. В общем, такое выступление украинской стороны. Что еще? То есть мы хотим сегодня поговорить, с чем связано вообще заседание ООН, как можно оценить уровень международной поддержки украинской позиции и при каких условиях Россия может допустить международных наблюдателей в Крым. Да, собственно, вот такие еще, если можно так сказать, некоторые итоги, важные моменты, которые попали в новости в результате этого заседания и дискуссии там. Например, постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Келли Крафт призвала Россию допустить международных наблюдателей от ОБСЕ и ООН на территорию аннексированного Крыма. А вот, например, заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Конзато на заседании вот этом, которое прошло 20 февраля, потребовал от России освободить украинских рыбаков, задержанных в Азовском море 15 февраля, а также вернуть лодку. И, собственно, сейчас мы наш разговор продолжим с экспертами. С нами на связи по телефону Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека, зам главы комиссии по реинтеграции Крыма при президенте Украины. Александр, приветствую вас.
Добрый день всем.
Какие такие итоги, да, вот этого вот заседания ООН вы вынесли для себя? Вы могли бы озвучить, что важно, на что следовало бы обратить внимание нашей аудитории?
Ну, наверное, самое первое, самое главное, это то, что Россия не признает своего участия как стороны конфликта. И это не новость, к сожалению, но решить без того, чтобы назвать источник конфликта самый настоящий, то есть две стороны, я согласен с тем, что две стороны в конфликте, это Россия, которая выступила агрессором и в Крыму, и на Донбассе, и Украина как государство, которое сейчас часть территории не контролирует, Крым и Донбасс. И Россия, представитель Российской Федерации, как раз ну, цинично, абсолютно и лживо заявлял, что он предлагает приехать в Крым и посмотреть, как нарушаются права человека в Крыму. Напомню, что очень, как по мне, очень точная формулировка была дана ситуации в Крыму, это гетто международного права, прав человека. И вот в ответ на это замечание было риторически озвучено приглашение приехать и посмотреть, как же там нарушаются права человека. Напомню, что до сегодняшнего дня ни одна из европейских миссий или мировых миссий, не глобальных, скажем, организаций, таких как ООН, Красный Крест, Совет Европы, ОБСЕ, не может посещать наблюдательными мониторинговыми визитами оккупированную территорию Крыма, вот аннексированная на сегодняшний день территория. И это вот как бы является ключевым, с кем вести диалог, то есть с теми, кто марионетки подставленные, или те, кто являются, собственно, инициаторами конфликта, теми, кто развязал конфликт и поддерживает его. Ведь стоял вопрос о том, чтобы прекратить военную поддержку стороне, которая на сегодняшний день продолжает агрессию на Донбассе. И Россия цинично заявляет, что наших войск там не было и нет, хотя абсолютно четко доказано, это уже есть и в документах международных инстанций, о том, что российские войска, собственно, и были причиной того, что вот Дебальцевский котел, шестилетие которого уже было вот буквально на днях, образовался и был, Украина потерпела поражение из-за того, что российская танковая часть вошла с территории Российской Федерации и, собственно говоря, был перевес в вооруженных силах на стороне России, потому что Россия воевала. Это все прямые доказательства, которыми Россия манипулирует. К сожалению, это, видный, очевидный итог. И разговор на таком высоком форуме о том, что Россия не несет ответственности в качестве стороны, это еще один показатель нынешней позиции России и возможности найти решение конфликта именно путем дипломатических переговоров. Очень показательно, что все стороны, которые принимали участие в обсуждении, имеют четкое видение истоков, причин и возможного решения этого конфликта. И этим источником решения конфликта является Российская Федерация как источник агрессии, который должен быть подавлен.
Я напомню, что с нами на связи Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека и замглавы комиссии по реинтеграции Крыма при президенте Украины. Александр, вы вспоминаете о том, что, собственно, как Россия реагировала, да, на этом заседании ООН. Я предлагаю послушать фрагмент, прямая речь постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
Обсуждаемый сегодня и навязанный Генеральной Ассамблеей ООН пункт 63 повестки дня текущей сессии ничего общего не имеет с реальностью, даже с реальностью виртуальной. Более того, он сюрреалистичен. На Украине нет временно оккупированных территорий. Если украинская делегация имеет в виду Крым, то это субъект Российской Федерации, ставший таковым в 2014 году в результате референдума. На нем 96,77% его участников, при явке 83,1%, высказали за воссоединение полуострова с Россией.
Александр, кажется, что позиция России однозначна от заседания к заседанию, да, и, собственно, она очень отличается от украинской позиции.
Естественно, Россия живет в своей виртуальной реальности и пытается навязать эту реальность другим. Даже не навязать реальность, а, скажем так, убедить в том, что эта виртуальная реальность настоящая, если уже говорить о виртуальности и реальности ситуации. На сегодняшний день Россия есть страной-оккупантом, и этот эпитет должен сопровождать эту страну везде, где она будет появляться в качестве международного игрока. И на сегодняшний день не только Украина, но и другие страны, они подчеркивают факт оккупации, временной оккупации Крыма как территории Украины и подрыва части суверенитета на этой территории. Соответственно, роль как раз международных институтов и Организации Объединенных Наций и заключается в том, чтобы в рамках установленного на международном уровне порядка поддерживать эти определения и не допускать переформатирования и ухода из реальности, а реальность является такой, что на сегодняшний день оккупирована часть территории Украины, и с одной стороны, она оккупирована непосредственно страной-агрессором Российской Федерации, с другой стороны, она оккупирована той же, вот если мы говорим о Донбассе, часть территории, той же страной-агрессором, ее вооруженными средствами и оружием, и деньгами, и инструкторами, и в том числе активным участием вооруженных подразделений и с использованием местных ресурсов не без того, но непосредственным источником, задумщиком, идеологом и реализатором является Кремль, российская сторона. И вот об этом постоянно идет речь, о том, что это временное явление, о том, что это ситуация, которая должна быть разрешена. Это вопрос времени. Мы не знаем, сколько будет продолжаться конфликт. Он может длиться и несколько лет, может затянуться на более длительный срок, может быть решен другой способ. И это важным основанием является для того, чтобы через санкции, через международные инструменты влияния, как дипломатический переговорный процесс, дипломатическое давление. Мы знаем, что Россия на сегодняшний день исключена из клуба G8, и другие средства дипломатического воздействия на страну оккупант помогут ситуацию не ухудшать, а искать возможности разрешения мирным путем, повторяю, мирным путем возвращения, реинтеграции в Украину оккупированных или неподконтрольных сегодня территорий украинского государства. Мы верим и знаем, что это произойдет. Это как бы вопрос только времени. И что бы ни говорила российская сторона, не заявляла цинично, на сегодняшний день мы видим, что это не влияет на изменение позиции международной структуры и такой, какой является Организация Объединенных Наций. И мне кажется, что это очень глубокая и серьезная работа наших дипломатических кругов, в том числе усиленная и партнерами из стран, которые являются по-настоящему, ну, скажем так, нашими партнерами в противостоянии России. Понимают они, что угроза касается не только Украины. На сегодняшний день стоит вопрос о глобальном порядке в мире, и угрозой этому глобальному порядку является именно поведение Российской Федерации, ее агрессия, которая выражается в распространении очагов агрессии на территории Украины, на территории других стран. И возможность как положить этому конец как бы оценивается позитивно этими игроками.
Александр Павличенко с нами на связи. У меня к вам еще вот такой вопрос. Вы знаете о консолидации все-таки, да, вокруг украинского вопроса, потому что, как мы уже говорили, что кардинально разные стороны. Вы сказали о том, что, в принципе, у каждого по сути, да, своя в общем-то реальность. Получается так, то есть Россия исповедует свою реальность также противоположно украинской. А что вы можете сказать по поводу консолидации вот разных стран? То есть на чьей стороне перевес, если можно так сказать, и по итогам дискуссии, которая после официальных заявлений была, да, и, в общем, по вот такой вот международной ситуации сейчас в мире относительно украинского вопроса.
Я бы, наверное, уточнил, речь идет не о украинской реальности и российской. Есть как бы заявляемая российской стороной интерпретация событий и предоставление ситуации. Это первое. Ну и вот это мы называем определенной виртуальной реальностью или, скажем так, номинацией, называнием ситуации в свою пользу. О том, что Россия не является стороной-участником конфликта, ну это самое основное, отмежеваться от того, что мы здесь ни при чем. То есть мы не крали Крым, мы не воюем на Донбассе, это первое. Второе. То, что заявляет украинская сторона, или, скажем, даже не украинская сторона, а то, что было представлено вот во время обсуждения на Совете Безопасности ООН в понедельник, многими дипломатами, представителями практически всех стран, там были и африканские, и страны, и Китай, и Латинская Америка, Канада, Соединенные Штаты, все они одинаково видят, весь мир видит картину четко в дипломатических терминах о том, что произошло, какая ситуация на сегодня и какой может быть выход, опять-таки используя дипломатический словарь и дипломатические способы разрешения конфликта. Они понимают, что надо не допустить эскалации, не использовать вооруженный способ разрешения конфликта, по возможности контролировать при помощи международных механизмов, таких как ОБСЕ или там наблюдательная миссия ООН, которая упоминалась, и вместе с тем постоянно обращаясь к проблеме участия России, контроля над тем же участком границы, который не подконтролен. То есть проблема вот четко видна, как заходят деньги, оружие, которые являются средством продолжения этой агрессии. Откуда? Кто поставляет это?
Эти вопросы, которые есть, да, скажем так. И, Александр, я хотела бы еще спросить, насколько, какая, если так можно сформулировать, какая важность, то есть какая роль этого конкретного заседания, да, где обсуждалась тема Крыма, и на что это может повлиять? Как это можно оценить, насколько это важно или нет? Или это какая-то формальность очередная?
Для меня, наверное, было важным замечание одного из дипломатов, который сказал, что на сегодняшний день в Европе это конфликт, который уносит через военное противостояние больше всего жизней. И это самая горячая точка в Европе, которая должна быть разрешена. Это понимание реальной ситуации и понимание того, кто стоит за этой ситуацией. То есть для меня это была, как бы, наверное, одна из ключевых точек, которые я отметил. И я думаю, что это продолжение актуализации на уровне международного дипломатического общения вопроса разрешения конфликта в Украине, конфликта, созданного Российской Федерацией через вооруженную агрессию.
Спасибо вам огромное за то, что подключились к нашему эфиру, к эфиру радио «Крым Реалии». Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека и замглавы комиссии по реинтеграции Крыма при президенте Украины, был с нами на связи по телефону. И вот своим мнением он поделился. 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Вы можете высказаться, следите ли вы за подобными заседаниями, за подобными выступлениями международных партнеров Украины, в том числе по вопросу Крыма, в общем-то, на заседании, которое прошло 20 февраля в Нью-Йорке, заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Там выступал, во-первых, инициировано было, как заявляется, это украинской стороной, а на этом заседании выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, и он говорил, и тема вообще этой встречи была ситуация на оккупированных территориях Украины. Вадим Пристайко там заявил, что Россия игнорирует требования Организации Объединенных Наций, нарушает права человека в аннексированном Крыму, и отметил, что ранее Генассамблея ООН выражала обеспокоенность в связи с милитаризацией Крыма. И, собственно, также он напомнил о том, что Россию уже призывали вывести своих военных с территории полуострова. Россия же в свою сторону, через своего представителя, высказала, в общем-то, то, что никто, нет у Украины оккупированных территорий, что в Крыму был, по мнению российской стороны, проведен референдум, на котором крымчане решили присоединиться к России. Об этом вот сказал на заседании ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. И мы дальше продолжим разговор и анализ, в общем-то, этого заседания, на что это может повлиять. С нами на связи старший советник Центра международных перспективных исследований, украинский эксперт Василий Филипчук. Здравствуйте.
Доброго дня.
Какая ваша оценка, и если можете сформулировать, собственно, важность этого заседания, которое прошло в ООН по украинскому вопросу, там, где были и официальные выступления, и проведена после официальных выступлений и дискуссия на тему оккупированных территорий Украины. Во-первых, какая важность, да, и какие главные, скажем так, решения, да, или выводы в результате этого заседания можно вот так вот сформулировать?
Ну, насамперед, дуже добре, що відбулося це обговорення. Звичайно, що ніяких рішень там не було прийнято, але нам потрібно максимально часто використовувати такий майданчик, як ООН, Організація Об'єднаних Націй, оскільки це єдина організація в світі, яка була створена з повноваженнями саме щодо регулювання таких конфліктів, як маємо з російською агресією, анексією Криму і підтримкою окремих воєнних групувань на території Донецької та Луганської області. Тобто той факт, що це було проведено, є дуже позитивним. Їх подібних заходів має бути значно більше, оскільки лише в рамках ООН можна прийняти хоча б якісь серйозні рішення, які би допомогли врегулювати конфлікт. Звичайно, що дуже багато часу втрачено. Подібну активність потрібно було робити ще з 2014 року. І той факт, що ми дозволили Російській Федерації і нав'язати резолюцію 2202 від лютого 2015 року, якими було погоджено Мінські домовленості, а отже, фактично, переведено обговорення питання, так як ви це сформулювали, щодо анексії Криму та конфлікту на сході України саме в обговоренні Мінських домовленостей. Це є, звичайно, великим негативом, оскільки в Мінських домовленостях не згадується ні Крим, і здається, в російській інтерпретації ситуації на сході України. Але це було зроблено, і це є факт. І в цій ситуації його можна змінити лише постійним, щоденним продукуванням з боку України тих чи інших ініціатив, ідей, пропозицій для того, щоб, по-перше, зберегти питання і Криму, і Донбасу на міжнародній повістці дня. Ми бачимо, що з кожним роком все менше і менше уваги конфлікту відходить в сторону. В світі є багато, десятки, сотні конфліктів, які тривають по 20-30 років і не вирішуються. І якщо світ бачить, що конфлікт не вирішується і немає ніякого вирішення, то поступово він сповзає на порядку денному, про нього забуваючи, відкладають в сторону. Це від Карабаху до конфліктів в інших частинах світу. Таких прикладів є більш ніж достатньо. Тому, перше, треба піднімати, а по-друге, треба постійно продукувати ті чи інші ідеї, які би змушували міжнародне співтовариство якимось чином проштовхувати у діалозі з Росією те, що треба рано чи пізно таки прийняти якесь правильне рішення. Зокрема, я був дуже радий, що сьогодні з української сторони було згадано про ідею запровадження миротворчих сил ООН, зокрема постійної перехідної міжнародної тимчасової адміністрації, яка б могла бути присутні на всій території окремих регіонів Донецької та Луганської області, і в тому числі могла б мати доступ до кордону між Україною і Росією. Ми цю ідею пропонували ще з 2015-16 року, і це мала бути б саме українські дії, щоб запропонувати Раді безпеки ООН проєкт резолюції. Ця резолюція могла би навіть замінити діючу резолюцію щодо України 2202 від 2015 року і таким чином зробити серйозний крок по врегулюванню конфлікту. На жаль, українська сторона так і не запропонувала жодної резолюції, а два роки тому росіяни запропонували резолюцію, хоча тут очевидно, що саме Україна мала бути би автором і потрібно змушувати обговорювати наші ідеї, а не обговорювати ідеї якогось іншого. Але дуже добре, що хоча б зараз почали робитися якісь активні кроки, потрібно не зупинятися, потрібно кожен день тиснути і продукувати нові ідеї для того, щоб якимось чином змусити Раду безпеки ООН декілька разів обговорювати. Це, звичайно, не з першого разу, може бути декілька проєктів, які будуть відкинуті, але це тоді дає нам нові можливості, зокрема, пропонувати винести обговорення цього питання на Генасамблею ООН, оскільки Рада безпеки не приймає ніякого рішення по Криму і так далі. Тобто, головне не чекати, що хтось за нас вирішить цю проблему. Головне не сподіватися на те, що там Росія розпадеться, чи Сполучені Штати якимось чином придумують, як вирішити питання Криму чи врегулювання конфлікту на Донбасі. Потрібно самим постійно проштовхувати, і тоді інші будуть змушені з нами рахуватися.
Я напомню нашим радіослушателям, що на связі з Радіо Крим Реалії Василій Філіпчук, старший советник Центра международных перспективных исследований, украинский эксперт. Василий, ну смотрите, если вот так вот из таких вот итогов, важных моментов, которые в итоге попали в новости, да, значит, посол США в ООН призывает Россию допустить в Крым международных наблюдателей, представитель ЕС в ООН потребовал от России освободить задержанных в Азовском море украинских моряков, да, Эстония, которая представляла, выступая на этом заседании ООН, не только себя, свою страну, но она выступала от стран Северной Европы и стран Балтии, и вот представитель Эстонии призвал Россию освободить украинских политзаключенных, и также речь шла и говорилось о том в заявлениях, что, собственно, ну, должно прекратиться преследование по религиозным принципу украинцев, преследование украинцев в Крыму, крымских татар, крымских мусульман. Вот это все такое, все такие заявления. На что это по факту может повлиять? Может ли это повлиять на ведение переговоров с Украиной и Россией, да, там по обмену, например, политическими заключенными? Или же может ли это повлиять на уровень переговоров между украинским и российским омбудсменами? То есть реальные какие-то действия могут последовать в результате вот таких вот заявлений, озвученных проблем на заседании Совбеза ООН?
Ну, фактично, протягом 6 років ми бачимо дуже правильні заяви з боку наших західних партнерів, які повторюють абсолютно правильні фрази, але, як ви можете пересвідчитись, жодних конкретних дій після того не відбувається. Чи, принаймні, якихось серйозних дій не відбуваються, тому що для того, щоб Російська Федерація почала ті чи інші дії, має бути або її мотивація якась, зацікавлення, або певний серйозний тиск. Тому якщо ці заяви не закінчаться нічим, якщо на основі цих заяв не буде подано проєкт резолюції Ради безпеки ООН на розгляд цього органу, тоді результатів буде небагато. Ну, максимум, що можемо очікувати, це вимагати з огляду на всі згадані, перераховані послами прояви порушення з боку Російської Федерації, можуть бути прийняті там якісь кроки по посиленню санкцій. Але цього недостатньо, оскільки ми бачимо, що навіть ті санкції, які прийняті до сьогоднішнього дня, вони не змогли кардинально вплинути на поведінку Кремля. Тому українська сторона могла би на основі ось таких заяв і пропозицій зробити самостійно проєкт резолюції Ради безпеки і поставити його на порядок денний цього органу, вимагати, щоб були прийняті ті чи інші кроки. Звичайно, що знову ж таки, повторюю, що з першого разу це зробити не вийде, але коли декілька разів підряд Російська Федерація буде блокувати ті чи інші позиції, це дозволить нам вимагати винести питання на засідання Генасамблеї ООН, є відповідні інструменти, і вже там намагатись прийняти документи, які буде примушувати Росію до виконання тих чи інших вимог.
Вот с другой стороны, собственно, заявление России, позиция России, которая неизменная, да, в общем-то, может как-то повлиять на ход переговоров в том же там минском формате, на то, что, ну, то есть как-то вот негативно для украинской стороны, да, потому что в очередной раз выступили там партнеры Украины, представители США, Евросоюза, и в поддержку Украины они выступили, да, Россия стояла на своем, но в то же время как бы позиции все снова подчеркнули, да, есть ли какие-то дипломатические рычаги, если можно так сказать, которые могут, не знаю, заставить или как-то спонукать, доброе украинское слово, международных партнеров Украины к тому, чтобы они немного ослабили свою позицию по отношению к России?
Є два інструменти дипломатичного врегулювання будь-якого конфлікту. Перший – це є інструменти заохочення, мотивації, позитивної мотивації. Інший інструмент – це засоби тиску. Тобто, з одного боку, потрібно максимально посилювати тиск, а якщо ми не говоримо про використання воєнних сил, то єдиний засіб тиску – це є санкції. І санкції, які зараз існують щодо Російської Федерації, вони не є санкціями ООН, які є всеохоплюючими. захоплюючими. Це санкції з боку окремих країн чи груп країн, наприклад, ЄС і Сполучених Штатів. Тобто потрібно намагатися максимально винести на питання на порядок денний ООН запровадження щодо Російської Федерації загальних всеохоплюючих санкцій режиму, який був би значно жорсткіший, ніж той, який існує зараз. Адже Росія без жодних проблем компенсує певні втрати на ринках Європи, переорієнтацію своїх товарів, продуктів, нафти, газу на китайські, азіатські ринки. Лише санкції ООН можуть обмежити це і бути з таким серйозним інструментом впливу на позиції Росії. А з іншого боку, мають бути якісь пропозиції конструктивні, які дозволять Росії бачити, що за нинішньої ситуації, коли з одного боку зростає тиск, але є якийсь вигідний для неї варіант регулювання, тоді у неї є певний мотив для того, щоб обговорювати цей варіант регулювання. Оскільки у нас немає ні нових засобів тиску, ні нових мотиваційних таких якихось пропозицій, то позиція Росії не змінюється, і той факт, що російський посполіт повторив ті ж самі тези, він жодним чином не викликає ніякого здивування. Чому він має його змінювати, якщо нічого особливо навколо врегулювання конфлікту станом на сьогодні не змінилося?
Я еще предлагаю нам вместе с вами выслушать, послушать звонящего в студию. Напомню, номер студии 8 800 10 06 926 для бесплатных звонков из Крыма. На связи с нами эксперт украинский Василий Филипчук. И вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, если можете, откуда вы, ваш вопрос или комментарий.
Алло, это вы меня слушаете?
Да, да, вы в эфире.
Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, зрители и слушатели. Здравствуйте, эксперт. Во-первых, хотелось бы поздравить донецкий «Шахтер» с победой в Еврокубках. Да? Угу. Желаем всяческих удач и так держать, молодцы. А во-вторых, хотелось бы несколько возразить вашему последнему спикеру, да, вот, Василию Филипчуку, да, наверное?
Да, сейчас он с нами на связи.
Вот. Дорогой товарищ, Россию невозможно воспринимать так же, на том же уровне, как и Украину. Да? Ну, вы сами понимаете их взаимный международный вес. Поэтому, не знаю... Но там все эти разговоры, это несерьезно, и просто все уже давно со всем смирились и ждут просто разрешения этого всего конфликта, уже все устали, всем все надоело, и просто, надо что-то решать.
А можно уточнить, вы нам звоните из Крыма?
Нет, я сейчас нахожусь на территории России, немножко подальше.
Угу. Но вы как-то связаны с Крымом, вы крымчанин. Правильно понимаю?
Нет, я донецкий. Я киевский, большая моя часть жизни связана с Донецком. Uh-huh. И вообще, я очень люблю этот город, он очень красивый, очень крутой. Там очень хорошие люди.
Мы знаем, что радио Крым Реали можно слушать и в Донецкой области, что очень важно, и на некоторых тоже, в некоторых регионах соседней России в том числе. Но скажите, вы следите за тем, что происходит в ООН, например, да, и прочее, за какими-то заявлениями, за какими-то решениями, за решением по поводу санкций и прочее. Вам это интересно? Вы за этим следите?
В целом, наверное, на уровне простого обывателя, наверное, да, но так как это не то, что простого человека обычно это не касается, да, что бы они там ни решили, это нас пройдет мимо, так скажем.
А это мы, конечно, посмотрим, но, тем не менее, мы все важные темы обсуждаем в наших эфирах. Спасибо вам огромное за то, что позвонили. 8 810 06 926, номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма. Напомню, что с нами на связи есть эксперт, украинский эксперт Василий Филипчук. Он старший советник Центра международных перспективных исследований. Василий, я еще предлагаю нам с вами послушать один звоночек, а потом вы уже откомментируете. Пожалуйста, вы дозвонились к нам, вы в эфире, представьтесь, откуда вы, кто вы, если можете, и ваш вопрос или комментарий.
Алло.
Вы в эфире.
Это я, да?
Да, это вы.
Я из Крыма звоню вам. Эта тема российско-украинское отношение, Россия выработала свою тактику ведения Украину путем истощения, как звери иногда за своей жертвой гоняются, так и загоняют ее в тупик. То же самое делает с Украиной. Насчет договоров. Как можно договориться с крокодилом, если крокодил уже определил свою жертву? Все устали, Европа устала, и смотрят уже на эти события как-то, ну, свои, каждый свои проблемы старается решить, вроде с оглядкой на Россию, туда-сюда. Постепенно это может уйти в небытие, понимаете, и Украина останется в конце концов как, ну, возле, как разменная карта, кому выгодно, значит, Украина, кому не выгодно, к России будет. Украине надо самой. Самой на себя рассчитывать, делать атомное оружие, чтобы зубы были крепкие, и консолидировать общество, потому что Украина слабенькая во всех отношениях, политических, международных, так, да, вроде считается, вроде не считается, значит, вот это информационных, информационная война, это равносильно боевым действиям. А вот на Украине вот только сейчас вот Радио Свобода стала такая, ну, организованной, как-то, ну, хорошая передача. Поначалу-то, ну, недавно стала. Вот. Я не то, что, ну, ругаю, что там не так. Всему свое время, конечно. Но мы отстаем во всем. Понимаете? Это мое мнение такое.
Спасибо вам за ваше мнение. Я отмечу, что Радио Крым Реалии вещает на Крым с 2015 года, с осени 2015 года. А вот буквально осенью 2019 года у нас появилась собственная радиостанция на средних волнах. До этого мы 2 года вещали на FM-волнах. Это небольшое покрытие полуострова. Сейчас мы практически на всем полуострове нас слышно на 648 АМ. Спасибо, что вы нам звоните и высказали вот такие вот мнения. Василий Филипчук, я вас попрошу прокомментировать звонящих в эту студию.
Ну, оптимизм ваших радіослухачів вражає, звичайно, і позитив, з яким вони сприймають ситуацію, він такий помітний. Якщо по суті, так, дійсно, не можна порівнювати Україну з Росією, враховуючи той факт, що Росія, на жаль, але це факт, закріпила за собою статус спадкоємця Радянського Союзу і має як ядерну зброю, так і місце постійного члена Ради безпеки ООН, який дозволяє заблокувати будь-яке рішення, яке приймається в цій організації, яка єдина уповноважена використовувати воєнну силу для приборкання агресора. Лише ООН міг це рішення прийняти, і оскільки згадана мною резолюція 2202/2015 року Ради безпеки ООН погодила Мінські домовленості, ми маємо факт. Він не подобається нам, але це є факт, що лише Мінські домовленості сприймаються міжнародним співтовариством як основа для врегулювання даного конфлікту. Все, крапка, більше нічого. До нової резолюції Ради безпеки ООН жоден інший документ не буде сприйматися як пропозиція. Позиції як основа для врегулювання конфлікту. Саме тому я декілька разів повторив необхідність пропозиції з боку України нових проєктів резолюції Ради безпеки для того, щоб хоча б поставити питання про необхідність зміни цієї резолюції, яка саме на сьогодні є основою для врегулювання конфлікту. Якщо ми цього не зробимо, то боюся... Інших серйозних інструментів у нас для дипломатичного тиску не залишається. І тут я, мабуть, також погоджуся з вашим останнім радіослухачем, що лише шляхом забезпечення внутрішньої стійкості українського суспільства, життєспроможності української економіки, соціальної і політичної сфери, привабливістю України як країни для проживання для українців, які живуть в Україні і для тих, хто зараз знаходиться на окупованих територіях, лише це може якимось чином допомогти нам у довготерміновій перспективі вийти з позитивом з даної кризи. Якщо цього не робити, якщо дозволити дійсно, щоб Україна стікала кров'ю, постійно була жертвою для зовнішнього тиску, для безкінечного конфлікту на Донбасі, то, ну так, дійсно, песимізм наших радіослухачів може бути тоді зрозумілий. Але висновок, я думаю, має бути дуже простий, що дійсно, як каже ваш радіослухач, ніхто окрім України, Україні допоможе. Ми можемо розраховувати, можемо залучати, спілкуватися на допомогу наших партнерів, але по великому рахунку наш порятунок лише виключно в наших руках. Ми маємо самі між собою насамперед навчитися спілкуватися, ми маємо самі досягати консенсусу в країні щодо того, як там регулювати проблему Донбасу, проблему Криму. Ми маємо зробити всі реформи в суспільстві для того, щоб Україна була комфортна для життя. І лише поєднанням ось таких, з одного боку, внутрішніх змін, які дозволять зробити країну привабливою, а з іншого боку, посиленням позиції країни на міжнародній арені, ми можемо очікувати, можемо мати позитивний сценарій нашого майбутнього.
Спасибо вам огромное за то, что подключились к нам в эфир и ответили в том числе на звонки наших слушателей. Это очень важно, потому что есть коннект, есть связь с аудиторией. Это классно. Василий Филипчук, старший советник Центра международных перспективных исследований, украинский эксперт, был с нами на связи. А мы продолжаем наш эфир и далее поговорим о интересной также теме, о Евровидении 2020 и об украинском отборе. Оставайтесь с нами.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
С вами радио «Крым Реалии», Катя Некреч, Сергей Макрушин вернулся в эту студию. И далее мы поговорим о Евровидении. А дело в том, что Евровидение, в общем-то, ежегодный такой конкурс для всей Европы, которая может участвовать, это песенный конкурс. И, в общем-то, Украина в прошлом году пропустила участие, в 2014 году пропустила, вот, кстати. И на самом деле нужно сказать, что есть уже 6 финалистов, да, и 6 полуфиналистов, или как это называется, из них будут уже в эти выходные выбирать кого-то одного, кто и будет представлять Украину на Евровидении.
Итак, Украина определилась с финалистами национального отбора. 15 февраля состоялся второй полуфинал, в котором выбрали вторую тройку исполнителей, которые будут соревноваться в финале. Это Творчи, Хаят и Дэвид Аксельрод.
И да, вот Дэвид Аксельрод, раньше его как-то по-другому звали, ранее 8 февраля состоялся первый полуфинал, в котором выбрали первую тройку конкурентов. В финал прошли певица Круть, коллектив Go-A и певица Джерри Хейл. 22 февраля состоится финал национального отбора, и фанаты конкурса выберут представителя Украины в Нидерландах в мае. Евровидение в этом году состоится в Роттердаме, и 12, 14, 16 мая 3 дня. И теперь мы пройдемся конкретно по тем, кто будет сражаться уже в эти выходные за статус, за титул представителя Украины на Евровидении.
Ну, я попрошу рассказать, потому что я вот как-то перестал следить, расстроился, что Катя Чили не прошла дальше.
И все.
Собственно,
и,
да.
Ну, я тебе скажу, что со всеми там плюсами Кати Чили, она известна давно в Украине, у нее свой определенный есть стиль и прочее. Тут многие эксперты сходятся на том, что это не для Евровидения песня, у нее выступление было. Но тут, видишь, это конкурс, вокруг которого всегда происходит что-то, всегда какие-то скандалы, разборки. Выберут одного, потом говорят, что несправедливо выбрали. Ну, в общем-то, всегда. И в Украине это бурно происходит. И на самом деле внимание аудитории и украинцев приковано. Я тебе скажу, что я не смотрела вот полностью все выпуски отборов, но в Ютьюбе потом смотрела тех, кто проходил в финал, в полуфинал, для того, чтобы хотя бы понимать, что происходит. А потом меня это затянуло, а потом мы готовили материал на радио, и, в общем-то, затянуло совсем конкретно. Есть такая группа, дуэт Творчи называется.
Творческий дуэт Творчи.
Творческий, да, Творчи. И пишут они это не кириллицей, а латиницей. Творчи. И вот в состав этого дуэта входят двое ребят, украинец Андрей Гуцуляк и нигериец Джеффри Кенни. В одном из интервью они рассказали, что познакомились на улице случайно, когда Андрей захотел испытать свой уровень английского, подошел к Джеффри просто пообщаться. Ребята записывают песни как на английском, так и на украинском языках. И давайте послушаем, с чем они хотят ехать на Евровидение. Еще еще одна, еще один участник талант-шоу, в общем-то, Андрей Хаят. Он уже пробовал свои силы в нацотборе в прошлом году, на котором занял 5-е место. Тогда в соцсетях разгорелся скандал из-за несоответствия оценок жюри. Была оценка 2 балла, и зрители 6 баллов. Пользователи соцсетей тогда обвиняли судей в ангажированности и предвзятости по отношению к исполнителю. Давайте послушаем, с чем Хаят хочет ехать на Евровидение.
Еще один участник талант-шоу Владимир Ткаченко из Днепра участвовал в проекте «Шанс», «Икс-фактор», «Танцы со звездами», был солистом группы «Барселона». Долгое время артист находился в творческом отпуске, и вот снова вернулся на большую сцену с желанием представить Украину на Евровидении 2020, но вот уже под именем Дэвида Аксельрода. Давайте послушаем.